Баруха та Адонай, Элохейну Мелех Олам. Благословен Ты, Господь Бог, Владыка Вселенной. Благословено имя Твое святое, небеса Твои святые. Мы благословляем Тебя, драгоценный наш Бог. Имя Твое святое, небеса Твои, да будут благословенны. Мы просим Тебя сегодня, здесь, на этом месте, а мы собрались во имя Твое. Это священное собрание здесь, этот вебинар в интернете, Боже. Мы собрались для того, чтобы больше и лучше знать Тебя. Поэтому просим Тебя, поставь свою святую руку на интернет-соединение и дай нам возможности, Боже, сверхъестественно получить откровение. Да откроются глаза сердца наше к разумению Писания, что Ты хочешь сказать каждому из нас, Боже. За все Тебе честь и слава. Благослови, просим Тебя, это время. Во имя Иешуа Мессии молились. Амен. Окей, итак, начинаем наше увлекательное путешествие в мир недельной главы Пинхас. И так как мы с вами поговорили, наша... Видимо, сегодняшнее занятие будет посвящено слову «ревность по Господу». И как мы с вами вначале уже поговорили, ревность по Господу может быть обида, горечь, может быть это вот такая жажда Его присутствия, а может быть вот так изо всех сил я хочу исполнять Его заповеди. Это я читаю все, что вы говорили. А может быть, я хочу быть очень нужным. Я ревную по Богу. Я хочу быть очень нужным. И я прошу Его поэтому об этом. Я хочу быть нужным. Сделай меня нужным. Ревность по Богу может быть в том смысле, когда я выражаю свои действия. Я выхожу на улицу, как Гала говорит, и... становлюсь рупором ее. Помните, как на сторожевых башнях ставили людей специальных, которые кричали и предупреждали об опасности. Я ревную по Господу, чтобы не нарушать завет. И последняя фраза была «приближаться». Потому что я люблю, а если я люблю, я хочу быть ближе. Это точно так же, как мужчина и женщина. Когда любят друг друга, им всегда хочется быть вместе. Им всегда хочется делать что-то приятное друг другу. И вот мы, смотрите, ревность. Мы любим нашего Бога. Мы любим, но мы любим, что мы любим? Мы любим Его собственно, мы любим Его Слово, мы любим Его заповеди. И это называется любить Бога. Все остальное это религиозность. Ну, как бы я знаю, что Бог есть, а он, что он там говорит, ну, он там говорит, но он же понимает, он знает мое сердце, он знает мою ситуацию
интернет
и так далее.
Это как бы, связь в скайпе, интернет.
Это как бы другая история уже, да? Но основная часть вот этой фразы, ревность по Богу, ревность это когда я люблю, ревность это когда я хочу приближаться.
Ты посмотри, что делается.
Гала, выключи этот микрофон. Ты тут
смотри, Да, извините. Ты меня тут вырывает меня постоянно.
Ты в эфире просто разговариваешь там, а запись идет. А потом люди это будут слушать. И... Окей. В общем, основная мысль такая. Ревность – это любовь. Если любят, то ревнуют. Это нормально. И мы ревнуем, и нам нужно понять, что такое ревность по Богу. А ревность по Богу, еще раз говорим, это любовь. Я люблю, и поэтому ревную. Поэтому хочу делать приятное своему Творцу. А если кто-то, ну смотрите, допустим, вы любите своего мужа, да, или вы любите свою жену, а кто-то ее пытается совратить, или она пытается немножечко заигрывать с кем-то, но она как-то ускользает из твоих рук. И ты ревнуешь, потому что ты не хочешь ее потерять. Ты любишь ее. И ты делаешь все возможное для того, чтобы сохранить эту любовь, сохранить, потому что сохранить-то мы можем это только в духовном мире. Физически это невозможно. Но вот есть выражение ревности, когда это выражение ревности выявляется в физическом моменте. Окей. Итак, открываем 1 Коринфянам, 10 глава, и читаем. А кто-то помнит, сколько тысяч погибло?
24.
24. Еще раз давайте прочитаем, 9 стих. Умерших же от поражения было 24 тысячи. Запишите себе эту цифру и запомните ее. Сейчас мы ее встретим в Новом Завете, в новой интерпретации. Умерших же от поражения было 24 тысячи. Это число 25 глава, или глава Пинхас, 9 стих. Окей, теперь мы попадаем с вами в 1 Коринфянам. И Шауль, Рэби Шауль, мессианский еврей, один из величайших учителей той эпохи, который практически написал 90% Нового Завета. Смотрите, что он говорит. Это были исторические события. Я читаю с 10 стиха, 6 стих. Это были исторические события, послужившие прообразами, которые учат нас не склоняться в своем сердце козлу, подобно им. Не козлу, а чтобы зло не приходило в нашу жизнь. Не будьте же идолопоклонниками, как некоторые из них, как сказано Танахе. И сел народ есть и пить, и затем приняли забавляться. Но мы с вами говорили на эту тему насчет есть и пить. То есть люди сели за стол и начали есть идоложертвенное. И Шауль говорит, давайте не будем заниматься распутством, как делали некоторые из них. А в результате, вот фраза смотрите, а в результате в один день погибло 23 тысячи. Сколько там в Торе написано?
24 и 23 почему-то.
24. В Новом Завете написано 23. Естественно, складывается вопрос. Что же, Шауля, плохая память? Или он Тору не читал? Величайший учитель Торы. Почему он говорит 23 тысячи? Как вы думаете, он ошибся или что это? Вот отсюда и начнется наше с вами занятие. Ну, кто-то хочет проявить творческую думку? Это все касается вот этих пунктов, которые мы с вами назвали «ревность по Господу». Все-все пункты. Обида, горечь, присутствие, исполнение заповеди, быть нужным, просить, действовать, не нарушать завет, приближаться. А тут вдруг числа. Там 24, а здесь 23. Гала, как ты думаешь, это что, ошибка или как?
Конечно, не ошибка.
Не ошибка. Я не знаю. То есть мы верим в Бога, духовенность Нового Завета, да?
Да, я верю в каждому слову, конечно.
Окей, тогда в чем дело?
Ну, не всем это открыто. Мне лично... Я об этом даже никогда не думала.
Ну, просто вот смотрите, когда мы смотрим туда и сюда, то мы начинаем замечать вещи, которые как бы не стыкуются. На самом деле стыкуются, все нормально. И мы сегодня с вами об этом будем говорить. Просто нужно обратить внимание на формулировку, как здесь написано и как там написано. Там было написано, что погибло 24 тысячи, и не написано, что в один день. А здесь написано «в один день». Смотрите, Шауль делает ударение на слово «в один день». И теперь мы понимаем, что в один день, в тот момент, когда началось вот это поклонение Баал-Пеору, погибло 23 тысячи человек. Огромное. Вы представляете, какое количество людей? 23 тысячи, я не знаю. Это небольшой городок. По нашим сегодняшним меркам. 23 тысячи. На следующий день Пинхас утром берет копье, когда этот Козби приходит. Моше сделать ничего не может, у него нет инструментария, поэтому народ плачет. Вы представляете, 23 тысячи уже погибло. Наступает утро, и народ продолжает погибать, и Пинхас останавливает, убив. То есть он своим копьем останавливает мор, Он останавливает эту эпидемию. Эпидемия мгновенно кончилась, как только он убил этого Казби и эту принцессу. Мгновенно мор остановился. То есть еще успели погибнуть еще 1000 человек. Если бы он это не сделал, возможно, погибли бы все. Вот отсюда мы с вами и двинемся в наше увлекательное путешествие. Просто здесь дальше давайте не будем испытывать Мессию, как делали некоторые из них. И погибли от змей. Дальше история со змеями. Помните, когда змеи кусали, и был ропот, и змеи кусали, и люди, жар поднимался, и умирали. И тогда все побежали к Моше и сказали: «Моше, мы погибаем, помолись Господу». Он помолился, и Господь сказал: «Поставь медного змея, пусть все смотрят туда, на этого змея, всех тех, кого укусил змей, пусть смотрят туда, на этого змея, на медного, и вера ваша, встретившись с этим ядом, будет побеждать». И так и было. Всякого, кто укусила змея, змея не убирали, а поставили этого медного змея. Смотрите, Бог хочет, чтобы у нас была вера. Змей убрать не проблема. Не проблема убрать болезнь, не проблема убрать нищету. Вообще для Бога это все не проблема. Проблема – наша вера. Проблема – наша верность. Проблема – наша ревность по Господу. И поэтому он ставит этого медного змея и говорит: кто посмотрит на него с верою, вера уничтожит яд. Змеи продолжали кусать, люди смотрели на медного змея, вера встречалась с ядом там внутри, в крови, и яд переставал функционировать, температура устанавливалась нормальная, и люди выжили. Поэтому Шауль и пишет: давайте не будем испытывать Мессию, как делали некоторые из них, и погибли от змей. И давайте не будем роптать, как делали некоторые из них, и погибли от рук истребляющего ангела. Все это происходило с ними во время исторических событий, ставших прообразами, записанных в качестве предостережения для нас, живущих в Ахарат-Гаямим. Ахарат-Гаямим – это последнее время. Поэтому тот, кто думает, что он стоит, ты думаешь, все хорошо, ну подумаешь, немножечко тут я как бы ошибся. Если кто думает, что он стоит, пусть будет осторожен, как бы ему не упасть. Вас постигло обычное для людей искушение. И можно довериться Богу в том, что Он не позволит вам быть искушаемыми сверх меры. То есть испытание все равно придет проверить вашу веру, проверить нашу веру, проверить, насколько я могу идти вперед. То есть вот то, что мы говорили, исполнение Его заповедей. Это будет все время касаться, и будет касаться здоровья, и будет касаться детей, и будет касаться финансов. Вот как бы такие ключевые моменты, это будет все время, но это будет конкретное испытание. Напротив, наряду с искушением, он также предоставит помощь, чтобы вы смогли перенести его. Итак, друзья мои, бегите от идолопоклонства. Я обращаюсь к вам, как к здравомыслящим людям. Судите сами о том, что я говорю. Чаша благословения, над которой мы произносим благословение, браху, разве это не приобщение к жертвенности смерти Мессии с пролитием крови? Хлеб, который мы преломляем, не ли является ли приобщением к телу Мессии? Так Шауль комментирует вот этот вот момент с Пинхасом. Итак, Пинхас спас народ, остановил уничтожение. Отсюда мы можем сделать определенный урок. Что значит? Как же остановить поражение? Если идет поражение, как остановить? Нужно уничтожить зло. Нужно уничтожить источник. Источник этого зла. Итак, каждый раз, еще раз, как только начинается поражение, нам нужно уничтожить источник зла. Не пытаться говорить на уровне логики, ну как, почему ты так поступаешь и прочее. Нужно уничтожить источник зла. Где тот источник зарыт? Где он там спрятан? Где он там скрыт? Разговаривайте, общайтесь с Творцом, просите у него, он вам откроет этот источник. Для того, чтобы ты взял, как Пинхас, это копье и уничтожил этот источник, чтобы поражение не продолжалось. Окей. Итак, это была 25 глава. Дальше написано: враждуйте с мадиитянами и поражайте их. 26 глава. После всего этого мы с вами, как уже говорили, подошли к границам, границе Эрес-Исраэль. Все, мы уже находимся. Вот она граница, чуть-чуть осталось. И мы читаем с вами. После сего поражения, то есть после вот этого поражения 24 тысяч, сказал Господь Мараше Элизару, сыну Аарону, священнику, говоря: исчислите все общество сынов Израилевых от 20 лет и выше, по семействам их, всех годных для войны у Израиля. И сказал им Моше и Элизар, и священник на равнинах Моавитских у Иордана против Иерихона: исчислите всех от 20 лет и выше, как повелел Господь Моше сынам Израиля, которые вышли из земли египетской. Смотрите, мы подошли с вами к границе Эрес-Исраэль. То есть, когда мы зайдем на эту землю, то дальше будет распределение земель. То есть, каждому будет выделяться надел. По мере того, допустим, если в колено Иуды там сколько тысяч, там 40 тысяч или 50 тысяч, значит, на 50 тысяч будут делить землю. А сколько, в общем, людей в каждом колене, на каждую семью будет выделяться равноценный участок. И по тому, как они шли в этой пустыне, как они себя вели во время всех этих испытаний, о которых мы с вами читаем здесь. И история со змеями, история с манной, и история с Баал-Пеором. Во всех этих историях, как они себя вели, в соответствии с этим, они будут получать землю, плодородную или неплодородную, больше или меньше. И вот здесь вот все как раз начинается. Итак, мы, собственно, толком даже не знаем, кто же был зачинщиком во всех этих делах. Вы помните, начало, все идет от того места, где слили золотого тельца тогда. Там было поражение, там было поражение, там было поражение. Итак, мы с вами смотрим. Исчислите всех от 20 лет и выше. Итак, Рувен, первенец Израиля, то есть первенец Якова, сын Рувена. Ага. 43 730, а было 46 500. Стало на 2770 человек меньше. Колено Рувена не участвовало в поклонении Баал-Пеору, хотя, видимо, кто-то и участвовал. Но смотрите, поражение. Стало на 2770 человек меньше. Не сильно много, не сильно мало, но это какой-то минус. Следующее колено, о котором здесь говорится, это колено Рувена, Хуля, так. Ага, здесь, кстати, здесь же рассказывается о том, что же произошло с Карахом. 10 стих 26 главы. Помните, когда земля разверзлась? И мы толком там, в той главе, в 16 главе, мы там толком так и не поняли, что же произошло с Карахом. То ли он, его пожрал огонь, то есть он в огне в этом, как бы с положительной группой, которые мессианские были, которые готовы были отдать свою жизнь, ушел вместе с ними, то ли ушел он с негативной группой товарищей, которая ушла под землю. И здесь как раз нам теперь уже начинают рассказывать, что же произошло с Карахом. 10 стих. «И разверзлась земля уста свои, и поглотила их и Караха. Вместе с ними умерли и сообщники их, когда огонь пожрал 250 человек, и стали они в знамение. Но сыны Караха не умерли». Это те, которые написали псалмы, помните? «Что унываешь ты, душа моя, и что печалишься?» Словно лань стремится к потокам воды. Это все писали сыны Караха. То есть они не пошли за своим отцом и остались живы. Дальше колено Шимона. Колено Шимона, 14 стих, 22 200, а было 59 300. Погибло 37 100. Колено Шимона – это то самое колено, которое принимало активное участие в поклонении Баал-Пеору. Но мы с вами знаем, что там всего погибло 24 тысячи, а здесь погибло 37 тысяч 100. То есть, видимо, все-таки здесь было не только колено Шимона, участвовало во всем этом. Но самое главное, вы понимаете, что от них тут осталось? Их осталось всего 22 тысячи. И, кстати, после этой истории, когда Пинхас убил главу колена Шимона, начнется политическая, как это называется, Оля? Внутриполитическая такая игра, в которой никто не воюет, но копают друг под дружку ямку. Как бы это назвать одним словом? Да, наверное, политическая диверсия, которая начнется против Пинхаса и вообще против колена Левина. Мы сейчас с вами это дело увидим. Итак, от колена Шимона осталось 22 200. 37 100 погибло. Огромное количество людей. Дальше идем. И следующий у нас сыны Гада. Сыны Гада. Что у нас тут? 40 500. А было 45 500. То есть 5 тысяч. 5 тысяч погибло. Ну, кстати, вот еще один тут момент такой интересный. Смотрите, когда пишется Рувен, первенец Израиля, сыны Рувена от Ханоха, поколение, и ничего как бы не говорится о том, исчислено их было или как. То есть про каждое колено, когда говорится что-то, написано, и исчислено их было. Вот, например, смотрите, вот поколение Рувимовы, исчислено их 43 730. А поколение Шимона, сыны Шимона, по поколениям их, от Новоила, поколение такого-то, 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 и так их 22 тысячи. То есть Тора, смотрите, играет словами. Здесь говорит исчислено, как бы мы посчитали, здесь есть о чем говорить. С колена Шимоном говорить нечего. Кстати, в 33 главе, во Второзаконии, когда Моше будет благословлять Израиль, вы обратите внимание, что сам Шимон-то по старшинству был второй в семье. Рувен первый, Шимон второй. Когда Моше будет благословлять Израиль, Шимона не будет в этих списках. Он будет просто причислен к колену Иуды. То есть не то, что он не получил благословения, но как колено он перестал существовать. Он был причислен к конкретному, серьезному, сильному колену, чтобы те приглядывали за ним. Почему? Потому что очень эмоциональный, потому что очень такой реактивный. Нужна сдерживающая позиция. А колено Иуды как раз оно сдерживающее такое. Так, итак, Гад. Ну, сыны Иуды теперь. Ир, Онан, Шела, Фарес, Зара и так далее. Сыны Иуды 76 500. 76 500, а было 74 600. И так их стало на 1900 человек больше. Бурные аплодисменты. Посмотрите. Этим показывается, как люди шли. Этим показывается, насколько была в них эта ревность, о которой мы с вами говорили. Ревность по заповедям, ревность по Творцу, ревность сохранить верность. Смотрите, чем вернее колено, чем чище колено, тем они и растут, тем их становится и больше. Чем меньше, тем они становятся и меньше. Вот поколение Иуды по исчислению их 76 500. 1900 человек стало больше. Следующие сыны Иссахаровы по поколениям их. Их 64 300, а было 54 400. То есть их стало практически 9900, почти на 10 тысяч больше. Тоже бурные аплодисменты. Хорошо ребята идут. То есть мы на самом деле толком-то даже и не знаем, какие положительные качества у них были, какие нет, по крайней мере. А они, сыны Иссахаровы, как бы средняя такая позиция была. Они и не вырывались вперед, но и не отставали. Колено Иуды, оно всегда впереди. Дальше идет Завулон по поколениям их. Завулон 60 500, а было 57 400. 3100. Ну, что можно сказать? Бурные аплодисменты. Идут ребята хорошо. Переворачиваем листочек. И следующее колено у нас. Это сыны Иосифа. А, вот поколение Завулоновы по исчислениям. Теперь Завулон. 60 500. Было 57 400. 3100 человек больше стало. Бурные аплодисменты. Дальше, 28 стих. Ну вот мы и добрались до Йосефа. Сыны Йосефа по поколениям их. Теперь они разделяются на две группы. На двух его сыносей. Менаше и Ефраим. Сыны Менаше от Махира, поколения Махирова и так далее, от того, дальше перечисление идет, как они по родам шли, кто у кого рожал. Итак, мы читаем, 52 700, а было 32 200, их стало на 20 500 больше. Вы представляете, что произошло? Колено Менаше вырывается вперед. Окей, смотрим дальше. А теперь Ефрем. Ефрем, 32 500, а было 40 500, минус 8 тысяч. Слабовато, ребята. У Ефрема какие-то проблемы. Дальше. Сыны Белы. Вы обратили внимание, вот именно как дети рождались, в том же порядке здесь перечисляются. Вот сыны Белы. Ага, так, дальше у нас пошел Ефрем, теперь Бениамин, младший сын Иосифа. У Бениамина 45 600, а было 35 400. Ого, 10 200 стало больше, рост идет. Дальше. Вот сыны Дановы по поколениям их, от Шумаха, поколение Шумаха, вот семейство. То есть у него был всего один сын. Итак, их 64 400, а было 52 700, 1700 человек больше. И теперь, значит, сыны Асировы, их сынов Асировых 53 400, а было 51 500. 1000. Так. 53 400. А, было 41 500. Так. 11 900. Самый большой рост, в общем-то. Сыны Нефалима по поколениям их. 45 тысяч. А было 53 400. Минус 8 тысяч. Итак, вот число вошедших в исчисление сынов Израилевых 601 730. 601 730, а было 603 550. Итак, 1000 в общей сложности, 1800-200 человек стало меньше. Но в общей сложности мы можем с вами сказать, что исчисление проходит нормально. Мы двигаемся неплохо, мы подошли к границам. И дальше И дальше мы с вами читаем про колено Левина, которое не входит в число, у них нет своего надела, у них нет своей земли, и поэтому они как бы остаются вне этих списков. Но тем не менее, их было 23 тысячи, а было 22 тысячи, то есть стало на 1000 человек больше. В числе их не было ни одного человека из числов, из исчисленных Моше, Аароном, священников, которые исчисляли сынов Израиля в пустыне Синайской. Ибо Господь сказал им, что умрут они в пустыне, и не осталось из них никого, кроме Халева сына Йосефа, Ефонина и Ишуа бен Нуна. И начинается следующая глава, 27 глава, там, где начинается исчисление, распределение земель. И здесь выходят вперед, и пришли дочери Салпада, сыны Хаферова, сына Галадова, сына Махирова, сына Манасинова из поколения Менаше, сына Йосефа. И вот имена дочерей его. Махла, Ноха, Хогла, Милка и Фирца. И предстали перед Моше и перед Елизаром, священником. Даром священником. И перед князей, и перед обществом в Кодостине собрали и сказали, отец наш умер в пустыне, и он не был в числе сообщников, собравшихся против Господа со скопищем Кореевым, но за свой грех умер, а сыновей у него не было. За что исчезать имени отца нашего из племени его, потому что нет у него сына? Дай нам удел среди братьев отца нашего. И представил Моше дело Господу. Ну, это как бы последняя наша история. У нас время чуть-чуть осталось. Мы немножечко поговорим об этом. Что это за такой за Салпад? Что это за человек был, который умер, и у него не было сыновей, но у него было 5 дочерей? Земля распределялась таким образом, что если был сын, то сыну распределялся определенный участок земли. Если это была дочь, то, естественно, дочь выходит замуж, может быть, за другое колено, она уходит туда, и если ей отдать этот надел, то этот надел уходит тогда в другое колено. То есть, в конце концов, может произойти так, что у какого-то колена вообще не останется земли. Либо она будет все время уменьшаться. Но дело в том, что они теперь приходят, мы приходим в землю Эрес Исраэль, и теперь нас будет становиться все больше и больше и больше и больше. А наделы будут оставаться те же. И теперь земли не будет хватать. Что и начинает происходить. Теперь они говорят. У нас в нашем роду имя отца, оно связано с землей. Еще раз. Имя отца, имя человека, оно связано с землей. Итак, если имя связано с землей, а земли нет, то и имя тоже исчезает. В еврейской традиции всегда внука называют по имени своего деда. Для чего? Для того, чтобы сохранить имя, для того, чтобы сохранить судьбу, предназначение, призвание. Потому что вы видите, у каждого поколения, у каждого колена свое предназначение. Они все идут по-разному. Видите, они и по-разному все и пришли эти испытания. Но, тем не менее, все сохранились и пришли. Одних стало больше, других стало меньше. Одни получат больший подарок, потому что, когда мы побеждаем, то побеждающий наследует все написано. Но так или иначе, мы пришли все, и каждому дается земля. Так кто же такой Салпад? И почему написано, что он не был среди сообщников Кореевых? Но за свой грех умер. Мидраши говорят, что это был тот как раз самый человек, помните, который собирал дрова в субботу. И помните, которого побили камнями. Помните эту историю? И вышел человек и начал собирать дрова. Вопрос, чего он вышел собирать эти дрова? Зачем они нужны были? Мы с вами говорили об этом. То есть, тут какая-то история, которая нам не совсем понятна. Мидраши раскрывают эту историю. То есть они ставят пред лицом общности, пред лицом Моше, пред лицом Господа, честь своего отца. И говорят, За свой грех он умер. За какой грех умер? Потому что начал собирать дрова. Скажите мне, пожалуйста, за всю историю Израиля хоть один человек умер, который не соблюдал шаббат? Мы вообще в истории этого не знаем. Не было такого. Никогда. Почему было написано, что за несоблюдение шаббата смерть? Чтобы мы поняли, насколько это важно, насколько это все серьезно. То есть это в принципе, это был сделан акцент. Шаббат, это важно. Смотрите, ведь на самом деле это сотворение мира. И если это не Творец сотворил этот мир, то все теряет всякий свой смысл. Смотрите, тогда ревность по кому? Тогда любовь откуда? Вообще непонятно, тогда все теряет свой смысл. Начинается хаос тогда. Мы произошли от какого-то взрыва, от этой обезьяны и прочее. Шаббат. Это свидетельство того, что Творец сотворил этот мир. Поэтому это очень важно. Но никто никого не собирается убивать. В чем же дело? Почему за всю историю Израиля только один человек, так называемый Салпат, отец вот этих пятерых дочерей, погиб? И Мидраши раскрывает, у нас просто нет времени уже как бы поглубже туда углубиться в эту историю, но это как раз и есть вот этот самый момент, который мы увидели с вами с Пинхасом. Мы с вами начали наше служение с того, что ревность по Господу. Смотрите, у этого Салпада была ревность по Господу, потому что он видел, что люди не понимают важность этого самого шаббата. И так как они не понимают этого, он решил пойти сделать такой вызов. Пошел и начал собирать дрова. И погиб. И своей смертью он как бы остановил поражение в том смысле. Вы знаете, что иногда людей страхом спасать надо. Есть такая штука. Писание говорит, одних так спасать надо, других так спасать надо. Некоторых можно спасать страхом. Так вот смотрите, Салпат пожертвовал своей собственной жизнью для того, чтобы весь Израиль спасся. Чтобы они поняли важность этого шаббата. Смотрите, он просто отдал свою жизнь за все это дело. И поэтому дочери Салпада приходят к общему собранию и говорят, за что умирать имени отца нашего в Израиле? Вот смотрите, имена дают самые такие распространенные имена. Ноах, мирный, Давид, Шломо, ну и так далее. Статистика говорит с достаточным перевесом, особенно в Израиле, но тем не менее, по всему миру практически, статистика показывает, это самые распространенные имена среди евреев и сегодня среди всего верующего населения. Как правило, самые распространенные. Почему? Потому что эти имена несут, допустим, Давид. Это ж возлюбленный, это имя несет любовь и так далее. Смотрите, как важно сохранить имя отца, как важно сохранить то, что тебе передано из поколения, то, что тебе передано. Если даже и отцы наши не соблюдали, хотя бы имя осталось, за которое ты ухватился и несешь дальше и продолжать. И Моше говорит, вопрос серьезный. Ведь вы обратили внимание, что весь Израиль, все мужчины всегда говорят, о, зачем мы вышли из этого Египта, там было так хорошо и так далее. Они как бы все время говорят, пошли назад. Смотрите, что говорят сестры, женщины. А они говорят, дай нам землю в Эрец Исраэль. Дай нам, это наша цель. Мы пришли и мы требуем от Господа, потому что отцы наши положили жизнь за это. И мы готовы сделать то же самое. И сказал Господь Моше, правду говорят дочери Салпадовы, дай им наследственный удел среди братьев отца их и передай им удел отцов их, Господь на их стороне. А сынам Израилю объяви и скажи им, смотрите, а вот вам и заповедь появляется, из нужды. А сынам Израилю объяви и скажи, если кто умрет, не имея у себя сына, то передавайте удел его дочери. Если же нет у него дочери, передавайте удел его братьям. То есть, если у него брат есть. Если же нет у него братьев, отдайте удел его братьям отца его. Если же нет братьев отца его, отдайте удел его близкому его родственнику из поколения его, чтобы он наследовал его. И да будет это для сынов Израилевых постановление в закон, как повеление, как повелел Господь Моше. И сказал Господь Моше, взойди сию гору, то есть обратили внимание, установился порядок. То есть, если в семье нет сына, то наследственный удел получает дочь. Но она тогда в этом случае должна себе выбрать мужа только среди этого колена. Если же у нее в семье есть брат и так далее, который наследствует удел, она может выйти замуж за любое колено, без разницы. Вот именно в данном случае вот как бы вот такие ограничения. Но тем не менее, вы же понимаете, что любовь такая, ну, не картошка, не выбросишь в окошко. Если полюбили, то полюбили. Как-то надо разбираться, кто из какого колена. Поэтому, чтобы земля не терялась в уделе, чтобы не терялось имя, вывели вот такой мицвот. И дальше, смотрите, идет смена руководства. Последнее. И сказал Господь Моше, взойди на сию гору Аварим и посмотри на землю, которую даю сынам Израилевым. И так Моше поднимается на гору. 40 лет странствий. 40 лет в пустыне с этим народом. 40 лет он положил всю свою жизнь для этого народа. И теперь Господь говорит, ты в эту землю не войдешь. Но я даю тебе возможность посмотреть на нее. Вот он поднимается на эту гору и смотрит на Эрец Исраэль. Я не знаю, какие чувства овладевали им. Скорее всего, текли слезы. Он стоял и плакал, и смотрел на эту землю. И когда посмотришь на нее, приложись к народу своему. И ты, как приложился, Аарон, брат твой. Потому что вы не послушайте повеления моего в пустыне Син во время рабства и общества, чтобы явить пред глазами их святость мою при водах Мерива. И сказал Моше Господу, говоря, да поставит Господь Бог духа всякой плоти над обществом Син человека. Потрясающая вещь. Ему Бог говорит, сейчас посмотришь и умрешь, а он о чем думает? А он о народе думает. А он говорит, Боже, а кто же... Кто же им руководить будет? Для него, смотрите, это важнее, чем его жизнь. Для него служение важнее, чем сама жизнь. Вот какая ревность, смотрите. Да поставит Господь Бог духа всякой плоти над обществом сим человека. Вместо меня аж кого-то поставить надо. Который выходил бы пред ними, и который входил бы пред ними, который выводил бы их, и который приводил бы их, чтобы не осталось общество Господне, как овцы, у которых нет пастыря. И сказал Господь Моше, возьми себе Иешуа бен Нуна, человека, в котором есть дух, и возложи на него руку твою. А я так думаю, что Моше думал все-таки про Пинхаса. Наверное, Пинхас. Ведь он остановил поражение. Но Бог не ставит Пинхаса почему-то, при всей его ревности. Ведь посмотрите, он же пожертвовал своей собственной жизнью. Пинхас в переводе означает чернокожий. Сын египтянки и сын и внук Аарона. А передавалось первосвященство именно так, когда Бог объявил, что Аарон будет священником, и дальше сыновья его Элизары, в это время Пинхас уже родился, уже был. То есть входили в благословение только те, которые родятся позже. Поэтому Пинхас, в общем-то, наследия этого не имел. Но он получил. Дальше он станет первосвященником. Но первосвященником он мог и царем. Но у него не хватает вот этого момента, смотрите. У него слишком большой темперамент. Вы знаете, командовать и вести общину, вести народ с копьем достаточно сложновато. Так можно всех попереубивать. Кто останется, кого вести. То есть с его характером лучше его поставить священником и пусть ревнует в духовном мире. А царствовать это же напрямую с народом. И поэтому Господь говорит, возьми себе Иешуа бен Нуна, человека, в котором есть дух, и возложи на него руку твою. Сколько рук нужно возложить? Обратили внимание? Девора, сколько рук? Тишина. Гала, сколько рук возложить нужно?
Ну, одна рука.
Одна. А почему не две?
Вторая рука Творца, наверное.
Вторая рука шла к Творцу, правильно. И поставь его перед Элизаром, священником, и перед всем обществом, и дай ему наставление пред глазами их, и дай ему от славы твоей, чтобы слушало его все общество сынов Израилевых. Вы поняли, о чем идет разговор? Что значит «дай от славы своей»? Подними авторитет его перед всем народом, чтобы его слушались. Смотрите, если человек ведет общину, и у него нет авторитета, при всем его умении, при всем его таланте, он в жизни никогда не поведет никакую общину и никому не поможет. Потому что нет авторитета. Поэтому, смотрите, важный момент. Господь говорит Моше, у тебя есть этот авторитет, передай ему этот авторитет, чтобы люди видели, что это важный человек, что именно он теперь будет вместо Моше, именно к нему по всем вопросам, именно он будет решать многие проблемы, и больше некому будет обращаться. И будет он обращаться к Элизару, священнику, и спрашивать его решение посредством Урима пред Господом. И по его слову должны выходить, и по его слову должны входить он и все сыны Израилевы, с ним и все общество. И сделал Моше, как повелел Господь, взял Иешуа, поставил его пред Элизаром, священником и пред всем обществом, и возложил на него руки свои, дал ему наставление, как говорил Господь, через Моше. Следующая наша глава, 28, это будет следующая история. Но вы обратили внимание, что мы подошли к границе. Мы уже возле Эрец Исраэль. И Шауль нам еще и еще раз говорит, все это происходило с ними во время исторических событий, ставших прообразами, записанных в качестве предостережения для нас, для меня, для каждого из нас, живущих в последнее время. Поэтому тот, кто думает, что он стоит, пусть будет осторожен, как бы ему не упасть. Вас постигло обычное для людей искушение. Можно довериться Богу в том, что Он позволит вам быть искушаемым, не позволит вам быть искушаемым сверх меры. Напротив, наряду с искушением, Он также предоставит помощь, чтобы вы смогли перенести его. Итак, друзья мои, бегите от идолопоклонства, бегите от блуда. Я обращаюсь к вам, как к здравомыслящим людям. Судите сами о том, что я говорю. Чаша благословения, которые мы произносим, на которые мы произносим браху, разве это не приобщение к жертвенной смерти Мессии с пролитием крови? Хлеб, который мы преломляем, не является ли приобщением к телу Мессии? Поскольку есть только один хлеб, то мы, у которых много, составляем одно тело, так как все мы едим от одного хлеба. Взгляните на физический Израиль. Разве те люди, которые едят жертвы, не приобщаются к жертвеннику? Что я хочу этим сказать? Что пища, принесенная в жертву идолам, что-либо значит сама по себе? Нет. Или что идол что-либо значит сам по себе? Нет. Я хочу сказать, что жертва язычников приносится бесам, а не Богу. А я не хочу, чтобы вы общались с бесами. Вы не можете пить чашу Господа и чашу бесовскую. Вы не можете участвовать в трапезе Господа и в трапезе бесовской. Неужели мы пытаемся вызвать у Бога ревность? Неужели мы сильнее Его? Все позволено, говорите вы, возможно, но не все полезно. Все позволено, возможно, но не все назидает. Пусть никто не наследует, пусть никто не преследует своими собственные интересы, но заботится об интересах другого. Ешьте все, что продается. Но будьте. Ешьте все, что продается на мясном рынке, не мучаясь угрызением совести, поскольку земля и все, что принадлежит ей, принадлежит Господу. Если какой-то верующий человек приглашает вас поесть с ним, и вы хотите Пойти, ешьте все, что поставлено перед вами без угрызения совести. Если же кто-то говорит вам, это мясо принесено в жертву, тогда не ешьте его из уважения к тому, кто сообщил вам об этом, и ради спокойствия совести. Однако я имею в виду не вашей совести, а совести того человека. Вы говорите, почему моя свобода должна быть в зависимости от чьей-то совести. Если я принимаю это с благодарностью, почему я подвергаюсь осуждению за то, что сам я благословляю Бога? Что ж, едите вы, пьете или делаете еще что-либо. Делайте все это так, чтобы Бог был прославлен. Не становитесь ни для кого препятствием, ни для еврея, ни для язычника, ни для Божьей мессианской общины. Подобно тому, как я стараюсь угодить всем в своих поступках, заботясь не о собственных интересах, а об интересах многих, так, чтобы они спаслись. Авину Шебашамаем, Отец Небесный, Великий Святой, Всемогущий Творец неба и земли, я прошу Тебя за тех, кто думает, что они стоят, чтобы не упали. Боже, подкрепи и дай возможность получить это откровение. Я молюсь сегодня за тех, кто, может быть, уже давно упал и думает, что он стоит. Прошлю Тебя, Боже Святой, во имя Ишуа Мессии Божия. Помоги встать. Найди людей, верных Божий, которые бы подали руки, чтобы подняться. Боже, молю Тебя, кто проходит сегодня эти искушения. Я верю, Боже, более, чем мы можем, более, чем возможно по нашим силам, мы не понесем. Я прошу Тебя, протяни Твою руку и помоги, чтобы пройти это испытание с победой, с плодами, с поднятой гордой головой, чтобы это было свидетельством нашей жизни, чтобы это было свидетельством нашей победы, свидетельством нашей победы в Господе, чтобы это было то, что мы называем ревность по Господу. Во имя Ишуа Мессии молились. Амин.
Амин.